116. Перенесите их в посольство и создайте видимость, будто это вторжение и самооборона. А я тем временем уберу здесь, как только закончу с Толстой. По-английски произнес Гидон Хас. Теперь Фабиан дрожал всем телом. Через щель в двери он видел, как мужчины в костюмах схватили его коллег за ноги, потащили по полу и скрылись за двойными дверями. Между тем обвиняющие крики никак не смолкали, а наоборот, становились все сильнее. В конце концов он встал, и через несколько секунд комната зарилась светом. Совсем не думая о последствиях, он открыл дверь ногой еще на несколько сантиметров и увидел Хасса, стоящего к нему спиной и надевающего прозрачный клеенчатый фартук и защитную маску. Затем он подошел к шкафу, достал оттуда работающую на батарейках хирургическую пилу, выбрал самое мощное полотно, включил ее, чтобы проверить, заряжены ли батарейки, и скрылся в тех же двойных дверях, что и двое мужчин. Фабиан вытер слезы и попытался собраться с мыслями, но это оказалось невозможно. Крики двух его казненных товарищей заглушали все остальное. Словно полная неудача была уже свершившимся фактом. И исход не изменишь, что бы он ни делал. И, может быть, именно чувство, что ему все равно нечего терять, заставило его отправиться в операционную и пойти по двум кровавым следам к двойным дверям. Он открыл двери и увидел, что следы крови ведут дальше по освещенному коридору. Хасса нигде не было видно, и все двери по обеим сторонам коридора были закрыты. Ударом ноги он открывал одну дверь за другой, обеими руками держа оружие перед собой. Только что покрашенные пустые комнаты. В некоторых стоят кровати и ночные столики, в других с потолка все еще свисают провода. Комната, где стоял Хасс, наклонившись над Малин со шприцем в руке, была полностью отремонтирована, если не считать полиэтилена, еще не снятого с кое-какой мебели. «Отойди от кровати!» — услышал он собственный крик. Хасс обернулся. В другой руке у него была хирургическая пила.
«Риск, значит, ты был здесь».
«Стреляй же!» —
закричала Малин. Она лежала, привязанная к кровати, и из одной руки у нее торчал шприц.
«Чего ты ждешь? Стреляй в него!»
Фабиан почти не слышал ее из-за криков.
«Отойди от кровати!» —
повторил он и прошел в комнату.
«Я подозревал, что ты где-то поблизости», —
сказал Хасс и отошел назад.
«Положи пилу, руки над головой!»
Хас послушался. Фабиан быстро подошел к кровати, вытащил шприц и начал расстегивать ремни на запястьях Малин.
«Ты был здесь и видел, что происходит, так ведь?» — спросил Хас.
Фабиан не отвечал. Он продолжал развязывать крепко стянутые ремни, все время направляя пистолет на Хасса.
«Тогда я не понимаю, почему ты ничего не сделал. Ведь ты же явно держишь в руках оружие. Может быть, оно не заряжено, но я в это не верю».
Фабиан теперь держал пистолет обеими руками.
«Знаешь, что я думаю? Вернее, больше не думаю. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь. Ты не можешь, так ведь?»
«Заткнись!»
«Даже когда к лбам твоих коллег были приставлены дула пистолетов, даже тогда ты не мог».
Хас опустил руки.
«Какого черта ты ждешь?» —
закричала Малин, пытаясь высвободить другую руку.
«Он не ждет. Он просто-напросто не может».
Хас наклонился и схватил лежавшую на полу пилу.
«Положи ее!» —
велел Фабиан. Теперь его руки дрожали от напряжения.
«А если не положу, ты в меня выстрелишь?»
Хас выпрямился, держа пилу в одной руке.
«Вряд ли».
Он включил пилу, заработало зубчатое полотно и стал размахивать ею.
«Стреляй в меня! Почему ты не стреляешь?»
Фабиан был полностью сосредоточен на том, чтобы заставить свои дрожащие руки нажать на курок, и не успел увернуться от пилы, которая перевернулась в воздухе и попала ему прямо над кромкой волос у лба, а потом упала на пол. Пистолет выскользнул у него из рук, когда он схватился за голову и почувствовал, как в том месте, где сняли часть скальпа, у него оголился череп. Кровотечение было таким сильным, что кровь уже успела затечь ему в глаза и начала капать на пол. Ему стало очень плохо, и пришлось схватиться за кровать, чтобы не потерять равновесие. Другую руку он изо всех сил прижимал к открытой ране, откуда кровь струилась между пальцами и дальше по лицу. И где-то за собственным пульсом и криками Томаса и Ярмо он слышал также крик Малин, но не мог разобрать слова. Между тем Хас, стоя на четвереньках, подбирался к нему, будто что-то искал. Именно пистолет. Он же его выронил. Может быть, Малин хотела, чтобы он его отшвырнул? Но Фабиан его не видел. Он почти ничего не видел, поскольку глаза застилала кровь. И тут раздались выстрелы. Сначала один, а потом еще три подряд. Фабиан ждал боли в животе и еще больше крови, а потом он рухнет на пол, как Ярмо и Томас. Но он не рухнул и не мог понять, куда попала пуля. Он начал с Малин. Этот мерзавец стрелял в Малин. Он повернулся к кровати, но кровать была пуста. Фабиан ничего не понял и пытался вытереть кровь с глаз, чтобы лучше видеть. Но кровь текла все время, и под ним уже образовалась большая лужа. И тут он разглядел, что она лежит на полу с пистолетом в руках.
«Отойди!»
Он услышал слова, но до конца их не понял и повернулся вслед за тенью, которая скрылась в дверях.
«Он ранен, но нам надо отсюда выбраться, пока он не вернулся», — сказала Малин. «Помоги мне подняться!»
Силы покидали Фабиана, вытекая вместе с кровью, но ему удалось поднять ее на кровать и выкатить кровать из комнаты. Он понятия не имел, в какой стороне выход, и пошел за двумя кровавыми следами по длинному коридору. Хасса нигде не было видно. Лифт с автоматической дверью поднял их на этаж выше, и они вышли прямо в снежную бурю. Но Фабиан не чувствовал холодного ветра. Он опять услышал голос Малин. Слов было не разобрать, но он все равно все понял, подхватил ее подмышки, стянул с кровати, застрявшей в снегу, и поволок с пригорка. Он упал, но сумел подняться, а потом снова упал. Наконец они добрались до машины, и Фабиан втащил Малин на заднее сиденье. Машина завелась с первой попытки, и, несмотря на кровь, которая хлестала из него и застилала глаза, ему удалось задом съехать с холма, не застряв в снегу. Но ничего этого он не запомнит. Не запомнит он и того, как поехал дальше по улице Странд-Веген и, пропустив левый поворот на улицу Хамнгаттен у Королевского драматического театра, поехал вместо этого по улице Биргер-Ярлсгаттен на слишком большой скорости и врезался прямо в статую ястреб и голубь на пустой заснеженной площади Стюреплан.